Сергей Карелин, Кай Ханси. Вечная война. Книга 7. Академия. Глава 1. Баронесса Мирослава. Я стоял на берегу безбрежного океана и чувствовал, что куда-то туда, на ту сторону, увозят Мирославу. Неделю я ехал сюда почти без остановки, ничем посторонним, ни прохождением руин, ни убийством монстров я не занимался, разве только телепортировал в новый сектор своих местных подданных с некоторым количеством деревень. Дальше они должны были уже сами разойтись, снять лавки в городах сектора и развернуть торговую деятельность. Их количество было не особо большим, в отличие от того, как я поступал на обратной стороне, но это в любой момент можно будет поправить. Полоса моего движения пересекла весь Китай, пройдя краешком Японию. Все это время я мог чувствовать Мирославу, пребывающую в глубоком магическом сне, и знал, в данный момент ей ничего не угрожало. Если бы возникли какие-то проблемы, я бы сразу телепортировал ее на СЗ, даже в бессознательном состоянии. Такая возможность обнаружилась лишь недавно, и я был ей несказанно рад. Однако, если бы я перенес ее на СЗ, то неизвестно, когда бы она смогла вернуться на КВВ, ведь перенесло бы ее обратно в океан, а на корабль или нет, я точно не знал. Мирославе пришлось бы жить на земле, вдали от родственников и друзей. Сколько? Непонятно. Я был уверен в том, что земля и КВВ в конце концов соединятся, но сроков я не знал. Вместе с тем, я был готов в любой момент воспользоваться возможностью переноса, чтобы уберечь Мирославу от проблем. Я решил потихонечку переносить сюда доверенных мне местных, а также игровые деревни, которые захватывали мои армии на обратной стороне. В этом секторе я буду строить свои защитные укрепления, а также верфи для строительства кораблей. Пока я не знал, как местные государственники будут атаковать игроков, но был уверен, что один из видов нападения будет включать в себя десантные корабли. А японцы? С японцами у меня и так не очень хорошие отношения. После отступления Мао Чжоу у меня освободились руки для ведения еще одной маленькой войны. Я понимал, рано или поздно мне придется столкнуться со всем сообществом игроков, да и вообще с большинством лидеров землян. Большой пирог нужно откусывать маленькими кусочками, да и повод у меня имелся. История с Накамото не остыла, наоборот. Она вышла на новый виток. Японцы начали призывать мировое сообщество к осуждению моих действий. Простым жителям по телевидению вещали о том, что я являюсь лидером международной террористической группировки, и в Новой Зеландии у меня лагерь по подготовке боевиков. Естественно, и фотографии нашлись, а как без них? Мои работники тренировались с огнестрельным оружием каждый день, не скрываясь, в общем-то. Несмотря на то, что власти НЗ и Австралии это отрицали, при поддержке России и Китая на сторону японцев стали известные правозащитники и любители мира во всем мире. Американцы при поддержке некоторых европейских и азиатских стран, а также части китайских корпораций, пришло время преподать им урок. Да, телепортация моих отборных призывателей сюда была несколько дорогой, но я мог начать со скрытной переброски небольшого отряда в 1000 призывателей, а дальше по заведенному сценарию захват деревень местных, строительство укреплений и так далее. Удобно было то, что китайские земли находились совсем недалеко. Я мог собирать японских местных для захвата местных деревень в Китае и наоборот. Естественно, что через несколько недель, а то и несколько дней, противник узнает о моих движениях. Но к тому времени я смогу немного закрепиться в регионе. У японцев ранее не было возможности покупать Эрос за ресурсы из реального мира через меня, и такой возможности я им не дам. Да, они могут начать собирать Эрос со своих игроков, однако для формирования армии понадобится еще некоторое время, а я успею отстроиться. Я разделил своих призывателей на три отряда по 300 человек и отправил на захват местных деревень. Оставшаяся сотня разделилась на 10 взводов, которые разведывали территорию, если находили деревню, ставили возле нее стелу и двигались дальше, а через эту стелу в нужное время телепортировался крупный отряд. В общем-то, местные почти не сопротивлялись. Все понимали, что в сектор пришла новая сила. За один день было захвачено 30 деревень. Игроки заметили что-то неладное, но пока никто не понимал, что происходит и кто за всем этим стоит. Утром следующего дня я был разбужен очень важным для меня системным уведомлением. Мирослава, наконец, прибыла на земли местных государственников, несмотря на все преграды. Каким-то образом ее похитители смогли вместе с девушкой пересечь границу, сформированную МЗ, а также защитить девушку от нападений монстров океана. Может быть, это было благодаря ее искусственной коме, не знаю. В общем, девушка на корабле похитителей преодолела океан и получила достижение. Теперь она могла свободно пересекать границу между землями игроков и территории местных государственников, а из-за свитка помолвки точно такую же способность получил и я. Мирославу вывели из комы, она была испугана, но я мысленно поддержал ее, поэтому паника быстро прошла. Вместе с тем общаться душевными импульсами было несколько проблематично. После убийства аватара Тайёвы передо мной появился выбор награды. Увеличить размер единицы земли, квадрат метр на метр увеличивался с 1 метра в глубину и 30 метров воздушного пространства до 2 метров земли и 60 метров воздуха. Но это было совсем невыгодно для меня. Второй вариант – создание СЗ-спутника. Вокруг основной земли, как спутнику планеты, будет плавать еще один остров. Вот этот вариант и выбрал. Я хотел поставить там редкую стелу местной деревни, но подобной под рукой не было. На СЗ у меня было уже 19 квадратных метров, как и обещал, один из 12 новых слотов. Вместе с одним слотом СЗ-спутника под предметы занял шоколад. Также для легирования стали были добавлены кремний, молибден, ванадий. 5 слотов занимали съестные вещи для моих работников – хлеб, масло, чай, сахар и керамическая посуда. Еще 2 слота были заняты хлопком и хлопковой тканью. Последний слот остался про запас, и сейчас он пригодился. Его занял свиток дальней связи. Да, после проверки оказалось, что на земле он не работал, но мне было достаточно переместить его на СЗ. Через час мы с Мирославой несколько минут активно перекидывались душевными импульсами, и я понял, что она должна быть сейчас одна. Я переместился на СЗ, а затем перенес девушку. «Ой!» – вскрикнула она, оказавшись на СЗ полностью обнаженной, и начала старательно прикрывать своими маленькими ладошками уже не такие маленькие формы. Как джентльмен я отвернулся, на что получил раздраженное фырканье в спину. «Женщины!» «Вот, держи!» — сказал я, протягивая свиток ей, не поворачивая корпуса и головы. «Возвращайся обратно, пока тебя не начали искать, и спрячь свиток с его помощью, мы будем переписываться». Мирослава взяла свиток из моей руки, а затем быстро прислонилась своей грудью к моей голой спине, обняла меня за шею, приподнялась с помощью рук, едва не задушив меня, и чмокнула в щеку. Затем прислонилась губами к моему уху и прошептала: «Спасибо, я люблю тебя». Затем исчезла, вернувшись на КВВ. Через пару минут она отписалась, что все нормально, никто не заметил ее исчезновения. Так началась наша операция по проникновению на территорию местных государств. Из последующих писем оказалось, что всех сдал Лучезар, которого я еще давным-давно победил в Дмитрове на дуэли. Он увивался за Мирославой достаточно долго. Сначала была объявлена помолвка со мной, а я был бароном по родословной. Затем и Мирослава обрела эпическую родословную, правда, без статуса. Ее статус поднялся до небес. Сын даже богатого новгородского барона уже ей никак не подходил. А Мирослава и раньше не была уродиной, сейчас же стала писаной красавицей. Лучезар весь извелся на... А потом решил напакостить, рассказав о редкой красавице новгородскому барону. Яромир, несмотря на имя, мирным совсем не был. Толстый и уродливый мужчина, солидно за 40, прибыл в Дмитров, увидел Мирославу и влюбился. Он просил ее руки и сердца, но получил решительный отказ. Тогда барон решил просто украсть девушку. Сам он переместился в великий город Новгород, чтобы подготовиться к грядущей свадьбе. Гостей было много, да. Яромир был очень заносчивым и не особо нравился соседям, но он был бароном, поэтому другие бароны решили проявить уважение. Даже был представитель виконта, который правил землями неподалеку. Перед свадьбой невесту держали в заперти, чуть ли не в темнице, но тут мы схитрили. Мне даже пришлось просить о помощи Лейта. Я перенес Мирославу на СЗ, а Лейт смотрел, что происходит в темнице. Он же ни во что не вмешивался, просто смотреть МЗ ему не запрещал. Когда была обнаружена пропажа невесты, стража засуетилась, даже забыли запереть дверь. Мирослава вернулась обратно в деревянной бочке. В этой бочке иногда возвращалась на СЗ, и если стража была слишком близко, она добралась до винного погреба, который оказался достаточно большим для установки стелы. Едва это произошло, я телепортировался в погреб через океан. Из пространственной сумки я передал Мирославе одежду. Затем вызвал с СЗ своих работников и парней-призывателей. Мы быстро взяли в плен работников погреба, а затем несколько стражников. Всех заменили на моих работников славянской или европейской внешности. Они помогли Мирославе вернуться обратно, где она притворилась, что пряталась под кроватью, а первые стражники ее не заметили. В это время я с работниками сделал из винного погреба небольшой плацдарм для будущей атаки. Свадьба была роскошной. Невеста появилась в роскошном красном сарафане. Всех ослепила ее красота. Гости даже начали ревновать, но Яромир был известен своей жестокостью и мстительностью. В общем, Мирослава спокойно прошла через знакомство с другими аристократами и не рыпалась. Барон думал, что она уже смирилась со своей судьбой и предвкушал первую брачную ночь. В это время мои люди уже заменяли слуг и охранников барона. В праздничной суматохе этого не заметили. Под видом слуги я проник в спальню молодоженов и спрятался за тяжелой плотной занавеской. Ждать долго не пришлось. Видимо, Яромиру не терпелось уединиться со своей новоиспеченной женой. Когда же он бросил Мирославу на кровать и принялся снимать с нее платье, настало мое время». Я медленно вышел из-за занавески, подошел к ублюдку и вонзил нефритовый нож ему в спину. В то же самое время Мирослава начала зажимать ему рот. Тот несколько раз ударил девушку, но за это время получил несколько ранений в спину. В его легких уже не было воздуха. Яромир захрипел и завалился на бок. Мирослава выбралась из-под него и со слезами на глазах бросилась ко мне. «Я так испугалась!» – тихо проговорила она. «Выпей», – сказал я, протягивая ей исцеляющее зелье. Эта тварь нанесла девушке немало повреждений, едва не опустив ее здоровье до нуля. Хорошо, что она была эпического ранга и имела относительно крепкое тело. А сейчас нужно сделать все быстро. Я спрятал труп бывшего барона в пространственную сумку. Не мешкая, мы выбрались из спальни. Мои работники уже очистили коридор от посторонних. По витиеватым ходам внутренней дворцовой площади мы вышли к месту, где стояла стела. Была ночь, работники мои были довольно высокого уровня, стража стелы продержалась меньше минуты. За праздничным шумом никто не заметил боя. Вообще здесь все было сделано по уму. Почти как у меня в Олимпе. В эту часть дворца вообще никто не допускался, кроме барона. Поэтому кроме охраны людей здесь не было. Избавившись от охраны, мы подошли к стеле. «Давай!» – поддержал я Мирославу. «Может быть, ты?» – спросила девушка. «Нет, я помотал головой еще рано. Тем более, это все и так станет моим, когда мы поженимся». «Хм!» – фыркнула Мирослава и прикоснулась к стеле. К этому моменту стела уже не имела хозяина. Он умер. Как центральная стела государства, она имела приоритет над всеми остальными. Да, у назначенных старост была какая-то форма автономии. Еще бы каких-то 10 минут, и они смогли бы получить второстепенные стелы под свое собственное управление. Тогда бы все поняли, что барона уже нет в живых. Окончательно нет. Но Мирослава успела занять его место и получить все нужные привилегии. «Ну, баронесса, как себя чувствуешь в новом статусе?» – улыбнулся я. «Чудесно, барон!» – рассмеялась она. «Теперь никто не скажет, что ты женился на девушке ниже себя по статусу». «Я никогда и не думал о твоем статусе», – серьезно произнес я. «Ты хороша и без всякого статуса». «Насколько хороша?» – сказала Мирослава и потянулась ко мне, заключив меня в объятия. «Намного!» Ответил я первое, что пришло в голову. Вопрос застал меня врасплох. «Послушай, жених мой», — ласково проговорила девушка, пронзительно глядя мне в глаза, — «ты лишил меня сегодня первой брачной ночи. Как ты будешь это компенсировать?» «Погоди, Мирослава», — остановил я ее. «Ты же знаешь мое отношение. Тебе придется дождаться совершеннолетия». «Слишком долго», — продолжила напирать она. «Я все сказал», – раздраженно ответил я. «Хорошо, как скажешь, дорогой», – полушепотом произнесла Мирослава, слегка опустив голову. «Хорошая девочка», – кивнул я и погладил ее по голове, услышав обреченный вздох. Ночью мы продолжили зачищать дворец от всех, кто мог представлять угрозу новой власти. Отдельные люди были связаны и брошены в темницу. Большинство были убиты, а так как стела находилась под контролем Мирославы, даже если бы они на ней воскресли, пользы от этого бы не было. Она пообщалась с ними и обещала воскресить через пару месяцев, когда ситуация устаканится. Но некоторых пришлось и устранить раз и навсегда. Эти люди не заслуживали жизни ни в одном из миров. Не заслуживали они и посмертия. Гости разъехались на следующий день, так и не дождавшись хозяина. Но все поняли. Будь у них такая красивая супруга, они бы неделю от нее не отрывались. После отбытия гостей многие осознали, что куча новых людей во дворце вовсе не прибыли с гостями. Но было уже поздно. Зачистка дворца продолжилась. Недовольные были подавлены, городская стража об этом ничего не узнала. Были назначены новые руководители на все важные посты. Делала это Мирослава, имея полную власть. Местные не были знакомы с тем, что кто-то на КВВ может умереть окончательно. Они предположили, что супруга барона взяла того под каблук и решила сделать все по-своему. На новые должности люди назначались по одному. Рядом с Мирославой на подстраховке были мои работники, да и я сам присутствовал, надев белую маску, скрывающую имя и уровень. Если мне казалось, что кто-то был слишком подозрительным, от него немедленно избавлялись. Уже через 2 недели власть Мирославы полностью укрепилась. К этому времени я уже нашел телепорт на обратную сторону и переместился в местные государства на обратной стороне. Оставив несколько стелл-деревень в глухом месте, я переместился в регион Древней Индии, до которого оказалось не так уж и далеко. Из этого региона я решил поехать в другую сторону, чтобы закончить окружение территории землян на обратной стороне. В Северной Америке к этому моменту братья Джонс развернулись на славу. Индейских, белых и афроамериканских игроков набралось уже под нашими знаменами больше 12 тысяч человек, и передо мной стала реальная проблема нехватки Эроса для того, чтобы всех их призывателей продвинуть. Однако в этом плане у меня появилось небольшое преимущество, так как местные государственники уже больше 5 лет на КВВ развивались, да и с самого начала, как я понял, МЗ дал им много ништяков. Уровень у них был в среднем выше, чем у местных на земле игроков. И тут вылезли два важных момента. Чем выше уровень, тем больше Эрос зарабатывает человек, а также тем больше ОД ему нужно для воскрешения. Получилось, что местные государственники в большей степени нуждались в очках духа и могли заплатить за них большую цену. В результате ОД через свои точки продаж я мог продавать в местных государствах по вдвое более высокой цене. Я не стал упускать этот момент. На новые земли переносились местные деревни, в которых воскрешались призыватели. Они получали в руки деревенскую стелу и телепортировались в другой город, где история повторялась. Буквально за несколько дней мои люди открыли филиалы торговой сети в десятках городов. Да, вести деятельность в новом месте было сложнее и опаснее. У меня не было столько репутации у них, но если не выходить за пределы города, торговля могла быть относительно безопасной. Во всех своих филиалах на территории игроков уменьшились квоты на продажу ОД и выросла цена, а также снялись квоты на покупку ОД и также увеличилась цена покупки. Мои люди пылесосили все доступные ОД на рынке, чтобы затем продать в местных государствах. Кос и Мо написали мне уважительные письма, в которых жаловались на свою судьбу и нагрузку, но обещали хорошо поработать. В ответ я обещал влить больше денег в Министерство финансов.